Храните память бережней. Слушай истории топот. Учитывай в днях теперешних прошедших восстаний опыт. Революция. Это свежий ветер истории или кровь братоубийства? Почему одни ее боятся, а другие ей восхищаются? Слушайте, думайте, спорьте вместе с профессором Бузгалиным. Революция.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Прошедших восстаний опыт. Это о том, что было 100 лет назад. Но ведь и не так давно в стране, которая, казалось бы, совсем наша, Украина, тоже восстание. Мирное? Отчасти. А сейчас война. Гражданская, если говорить честно. Прошедших восстаний опыт – это еще и то, что прокатилось по арабскому миру. Это многое другое. Оранжевые революции 21 века очень часто сравнивают с февралем, с тем, что было ровно 100 лет назад – с тем, что всколыхнуло страну и стало стартом для качественных изменений, которые действительно потрясли мир. Особенно сильно в октябре. В октябре, который на самом деле по новому стилю ноябрь, 7 ноября, переставший быть праздником, но оставшийся вехой во всемирной истории. Мы говорим о феврале, о революции, которая начала качественные изменения. Я еще раз специально это повторяю. Говорим потому, что этот момент, этот перелом – сегодня как никогда актуален. Сегодня как никогда надо понять его смысл. Неделю назад я, Александр Владимирович Бузгалин, профессор, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, говорил об этом с моим коллегой, профессором Борисом Федоровичем Славиным. Мы говорили главным образом о смыслах февральской революции, сравнивали ее с так называемыми оранжевыми, так называемыми революциями. И много раз, отвечая на вопросы, заданные и незаданные радиослушателям, подчеркивали, политический переворот – это не революция. Революция – это изменение экономической системы, политического баланса сил. Это приход к власти нового общественного класса, это приход к новой идеологии, новой культуры. Именно так, по сути дела, обстояло дело в феврале. По сути дела, обстояло. Я не оговариваюсь. И сегодня мы будем говорить именно об этом. Но в качестве эпиграфа я хотел бы использовать письмо, которое пришло на мою почту. Напомню, я прошу радиослушателей писать на личную почту Бузгалина. Она так и звучит. Бузгалин, собака Mail.ru, и мне приходит немало писем. Вот Павел Белых, один из постоянных радиослушателей передачи, просто прислал мне цитату из потрясшего меня еще в те времена, когда я был девятиклассником, романа Ивана Ефремова «Час быка». Романа, в котором была сатирическая критика советской системы и одновременно того чудовищного тоталитарного капитализма, который нарождался на Западе и который тогда из Советского Союза касался чем-то прекрасным, дивным миром супермаркетов, полных 100 сортов сыра. Итак, цитата из Ивана Ефремова, присланная Павлом Белых. «По диалектическим законам оборотной стороны железная крепость олигархического режима одновременно очень хрупка. Надо изучить ее узловые крепления, чтобы систематически ударять по ним, и все здание рассыплется, несмотря на кажущуюся монолитность, потому что оно держится лишь на страхе, снизу доверху. Следовательно, нам надо немного людей, мужественных, смелых, умных, чтобы развалить олигархию, и очень много просто хороших людей, чтобы построить новое общество, настоящее общество». Правительские слова, написанные в 1969 году. Можно их адресовать и тому, что произошло с Царской империей в феврале 1917 года. И вот о том, что же именно произошло тогда, я хочу, чтобы мы сегодня поговорили с историком, молодым человеком, аспирантом, закончившим уже аспирантуру, Максимом Владимировичем Павлюченко. Я пригласил Максима в студию, потому что он очень хорошо знает фактологию и очень интересно размышляет на темы о смыслах этих фактов. Сегодня давайте начнем с фактов. Я приветствую вас. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
И, наверное, первый вопрос. А вот что было ровно 100 лет назад, ровно в этот день? Только это был февраль, да, поскольку это был старый стиль?
Так же, как Октябрьская революция на самом деле, ну, по новому стилю была в ноябре, так и Февральская революция по новому стилю была уже в марте. Ровно 100 лет назад было 26 февраля, и в этот день, это был один из ключевых дней революции, власти начали очень активно применять оружие против демократии. демонстрантов. Были выстрелы в толпу и в предыдущий день, 25 февраля, но там это было в основном по чину, собственно, офицеров, командующих войсками на улицах. А тут были отданы приказы. В частности, одно из самых массовых расстрелов было на Знаменской площади.
Знаменская — это где?
В Петрограде. Но
это я просто для радиослушателей, да, поскольку не все знают хорошо географию тогдашней столицы Российской империи.
Все события, да, которые буду говорить, естественно, в Петрограде, это была столица, и там все ключевые события происходили. Вот 100 лет назад был расстрелян на Знаменской площади демонстрация, погибло около 40 человек, и что важно, приказы вынуждены было исполнять учебная команда Волынского полка гвардейского. И именно она на следующий день, уже 27 февраля, поднимет восстание, которое, в общем, послужит спусковым крючком для перехода всего гарнизона на сторону демонстрантов, которые, в общем, уже несколько дней вели довольно активную борьбу на улицах столицы.
Давайте я вас прерву на минутку, ведь 26-е это не начало, да?
Конечно.
Началось это 8 марта по новому стилю или какого? 23 февраля, да?
Февраля.
Вот такое странное сочетание, которое легко запоминается. А что было 23-го и почему, собственно, к 26 февраля по старому стилю на улицах оказались тысячи, наверное, даже сотни тысяч людей в конечном итоге, заполонивших весь Питер. Что же происходило?
23 февраля началась забастовка. Началась она на Невской ниточной мануфактуре. Там работали в основном женщины. Поэтому, может быть, кто-то из них и знал о Международном дне работницы. Именно так назывался праздник 8 марта. Он праздновался по новому стилю и был, конечно, в России неофициальным. Он был на Западе. Да? Поэтому 23 февраля, может быть, кто-то и знал, что вот это такой день. Поэтому работницы фабрики первыми вышли на забастовку. Их в первую очередь вынудило...
Подождите, этому... я вас прерву еще раз, Максим. Работницы вышли на забастовку. Я не думаю, что идея солидарности с Международным днем трудящихся женщин вывела их на улицы. Видимо,
конечно,
все-таки что-то другое. Женщины же предельно пассивны в политической борьбе, во всяком случае, были в царской России.
Ну, я бы так не сказал. Женщины там порой очень активно стремились к образованию.
Вот видите, какой у меня антифеминизм оказался.
Уезжали за границу, чтобы получать высшее образование, которого в России получать не могли. И вообще рабочий класс тогда был очень активный, а работницы были тоже частью рабочего класса.
Так почему женщины вышли?
В первую очередь не хватало хлеба. Они как женщины занимались закупкой продуктов, вынуждены были стоять в очередях. Ну, почему не хватало хлеба, это очень сложный вопрос, тут я могу на него ответить, просто на это потребовалось бы больше времени.
Давайте мы потом о причинах поговорим, да, они очень важны. Значит, фиксируем, просто голод в Петрограде, если говорить честно, или на грани голода?
Скорее на грани, потому что не хватало именно черного хлеба, он был именно основой рациона для бедных классов общества, хлеб белый был, но это скорее раздражало.
Ешь ананас, рябчиков жуй, да, это почти не шутка. Потому что одновременно, это действительно правда, одновременно шли кутежи, пиры, и ломился стол от рябчиков, ананасов и пирожных, и не было черного хлеба. Классовое расслоение проявилось в предельно острой, я бы сказал, примитивной форме. У одних нечего есть, и не хватает того, что они могут есть, единственно, могут купить черный хлеб, да, а с другой стороны, вот этот кутеж уже уходящего в прошлое царского двора и близких к ним. Да, 23 февраля работницы вышли на улицы. Дальше.
Они не просто вышли на улицы, они проявили большую активность. Они пошли по соседним заводам и стали убеждать коллективы других предприятий принять участие в забастовке. И убеждали настолько успешно, что уже к концу первого дня, вот 23 февраля, свыше 60 тысяч рабочих столицы бастовали.
Это надо представить себе, все-таки Петроград тогда, это не 11-миллионная Москва сейчас, да, просто столица обычно не сравнивается.
Ну, там было чуть больше 2 миллионов человек,
да,
на тот момент.
Да, огромный город, но тем не менее, 60 тысяч, если вы видите, я не знаю, сравнить с 11 миллионами жителей Москвы, то, наверное, это было 300 тысяч, да, или 400 тысяч, такие... Вече такое было только в 90-е годы на Манежной площади. Это вся Манежная площадь, заполненная до отказа.
Наверное.
Ну, это просто маленькая параллель, да?
Угу.
Так, 60 тысяч на улицах.
Для сравнения, всего рабочих в Петрограде было около 450 тысяч на тот момент. На второй день в забастовке приняло участие уже свыше 200 тысяч человек, то есть почти половина всех рабочих столицы. И начались столкновения с полицией. Люди пошли в центр города, на Невский проспект, естественно, им пытались воспрепятствовать, контролируя мосты, а рабочие были в основном на Выборгской стороне, там были вот такие кварталы небогатые, поэтому они часто переходили Неву просто по льду и шли в центр столицы, как раз вот аналог Болотной площади или чего-то, ну, в общем, поближе к центру, там, где идет вся политическая жизнь. начались первые столкновения, полиция их разгоняла, не было настолько организованных демонстраций, часто были митинги, может быть, небольшого размера, но их было много. Их разгоняли, они собирались в других местах снова. И уже в этот второй день революции были первые случаи неповиновения войск. Допустим, казаки одну из демонстраций отказались разгонять, более того, на той же самой Знаменской площади, где потом будет расстрел, казаки ударили в тыл конной полиции и разогнали полицейских. А на следующий день они побьют в одном из мест полицейских и освободят арестованных демонстрантов. То есть ненадежность войск.
Это, кстати, очень существенный момент. Я бы сказал, это не просто ненадежность войск, ведь войска практически все знали о том, что такое мировая война. Кто-то знал, потому что они не год и не два гнили в окопах, кто-то знал, потому что убили их близких, кто-то знал, потому что его самого ранили и провели через этот ад. Кто-то просто слышал от своих товарищей, и понимание вот этой бессмысленной бойни, того, что на бойню ведут крестьян, и не только крестьян и рабочих в шинелях, а также часть разночинной интеллигенции, наверное, стало одной из причин того, что действительно войска фактически не хотели идти против людей, против рабочих, против работниц. А кто еще, кроме рабочих? Кстати, вот очень интересно, ведь именно рабочие, никто не думает о том, что февральскую революцию начали рабочие и работницы, да? Обычно это идея, то ли кадеты, то ли какие-то замечательно умные интеллигенты собрались где-нибудь в красивом зале и решили, почему бы нам не сделать демократический строй теперь в России, да? Вот история была совсем другая. Рабочий класс вот в прямом абсолютном смысле слова вышел на улицы, начал забастовку, классические методы пролетарской борьбы. Продолжаем. 25 февраля.
25 февраля забастовка стала всеобщей. То есть свыше 400 тысяч рабочих Петрограда прекратили свою работу. Произошло за день 11 столкновений с полицией, в том числе и в двух столкновениях вечером. Там уже войска применялись и стреляли просто в народ. Но, правда, не было еще приказа от командующего гарнизона Петрограда стрелять. Стреляли в основном по инициативе офицеров, которые командовали частями, которые посылали вот на такие значимые точки города. В этот же период уже и солдатские полки стали проявлять ненадежность. Надо сказать, что власти прекрасно понимали, что солдаты стрелять не хотят. Особенно новобранцы, недавно призванные. Поэтому их разоружили заранее, новобранцев, подчеркиваю, и заперли в казармах. А для разгона демонстрации...
Это интересный тоже феномен, да? Запирают в казармах часть войск, поскольку революция, она раскалывает всех. Она раскалывает и армию в том числе. Кстати, так было и после октября 17-го. Извините, что перебил. Да, продолжаем хронологию.
Использовали для разгона демонстрации учебные команды, то есть те, кто занимался подготовкой новобранцев, считалось, что они надежные, лояльные, и, в общем-то, в первые дни большая часть из них проявляла лояльность. Но все-таки уже были и тут тревожные звоночки, допустим, солдаты финляндского полка дали клятву не стрелять народ, а солдаты павловского полка прямо хотели перейти на сторону революции. В общем-то, были даже перестрелки, одна из рот решила просто присоединиться к демонстрантам, но у нее было всего 30 винтовок, она была разоружена, и было, по сути, очень немного патронов, они их расстреляли, после этого сдались. Одна из частей вышла на Марсово поле, опять же, с намерением перейти на сторону демонстрации. Вышел полковой священник с крестом, уговорил их успокоиться, уйти. Вот примерно так прошел день 25 февраля, а вечером пришел уже приказ от царя, как можно скорее закончить все беспорядки в столице, и генерал Хабалов, командующий гарнизоном столицы, на следующий день наметил уже расстрелы, о которых мы упоминали.
Вот подождите, здесь очень важный нюанс. Просто, когда я говорю о революции, ну, почти на каждой передаче, во время каждой передачи приходит обычно, правда, смс-сообщение, не телефонный звонок, в котором кто-нибудь говорит: уважаемый Александр Владимирович, или просто Бузгалин, а вы что, действительно считаете, что надо быть с теми, кто расстрелял царя? Да? Действительно, трагедия, я не про царя в данном случае, а про семью, которую убили, действительно трагедия. Но давайте вспомним, с чего все это начиналось. Я уже не говорю про Ленские расстрелы, о котором мы упоминали. Я не говорю про коронацию, где стоптали сотни тысяч людей, в том числе огромное количество женщин и детей, даже в первую очередь, наверное, их, да? Я уже не говорю про революцию 1905 года, где столыпинские галстуки были на самом деле петлями, которые накидывали на шею крестьян, и где пароли и крестьян, и крестьянок, и это было массовым явлением, охватывающим десятки тысяч людей, не говоря уже о каторгах, тюрьмах и расстрелах. И это все царь-батюшка. Я не говорю про 9 января, когда стреляли по безоружным людям в центре Санкт-Петербурга. Это тоже царь-батюшка. Вот и сейчас очень важный нюанс, про который тоже никто не хочет думать. Перед отречением был приказ стрелять. Я правильно понимаю?
Совершенно верно. Приказ был. Более того, знали, что возможны демонстрации в Петрограде, поэтому еще к середине февраля полиции выдавали пулеметы, оборудовали позиций для этих пулеметов на важных точках города и даже назначили полицейским прибавку к жалованию, такую же, как делали гарнизону осажденной крепости.
Вот здесь я бы поставил восклицательный знак, уважаемые радиослушатели. Давайте не будем забывать про факты, а факты говорят сами за себя. Царская власть, вообще-то говоря, не собиралась уходить, она собиралась из пулеметов стрелять по своим согражданам, в первую очередь рабочим и работницам. Именно они вышли на демонстрации, именно они начали всеобщую забастовку. Но мы остановились на 27 февраля.
Вот еще с 25 на 26 произошло очень важное явление. Вечером охранка устроила облаву на активистов левых партий. Свыше 100 человек, наиболее активных представителей большевиков, меньшевиков и эсеров, были арестованы. То есть предполагалось, что это обезглавит рабочее движение и все успокоится. А был уже опыт успешного применения такой меры. 14 февраля, вот за две недели, такие же аресты, по сути дела, предотвратили какие-либо серьезные демонстрации, которые тоже намечались. 26 февраля, как мы говорили, пошли расстрелы, и надо сказать, что к вечеру 26 февраля многие считали, что революция потерпела поражение. Не все даже считали, что все, что произошло, революция. Допустим, один из лидеров большевиков в Петрограде, Шляпников, он говорил, какая там революция, выдадут рабочим по фунту хлеба, и все уляжется. То есть он не верил.
Ну, кстати, накануне 17-го года, в 16-м, действительно, даже лидеры крайне радикальной революционной части Российской социал-демократической рабочей партии, большевики, говорили о том, что революция это когда-нибудь потом, и неизвестно, дождемся мы ее или нет. А что касается опыта предыдущего, я хочу подчеркнуть, рабочие России не молчали, и в 14 году, летом, накануне начала Первой мировой войны, в Питере уже были баррикады. Июль 14 года, это забастовка и баррикады в Питере в ответ на расстрел нефтяников в Баку, забастовки, которая была в Баку. Мы об этом говорили в одной из передач. Итак, вроде бы революция закончилась 26 февраля. Что же дальше?
Вот вечером 26-го произошел еще один важный момент. Участвовавшая в расстрелах учебная команда Волынского полка во время ночной сходки с 26 на 27 решила больше не участвовать в расстрелах, когда утром пришел их командир, капитан Лошкевич, чтобы отправить их снова, значит, на улицы. Они отказались подчиняться его приказам, он почуял неладное, вышел из казармы, ему выстрелили в спину, и после этого стало понятно, что участники этой воинской команды в принципе уже просто так не смогут примириться с действующим режимом. Всех ждет там по военным временам все что угодно, может быть даже расстрел, может быть каторга, но ничего хорошего точно. И они отреагировали очень рационально. Они не стали просто присоединяться к рабочим. Они пошли по соседним полкам и стали уговаривать их присоединиться. Уже к полудню 10 тысяч солдат перешло на сторону революции. Это были уже не отдельные роты, как в предыдущие дни стало понятно, что это сила. Командующий гарнизоном генерал Хабалов собрал 1000 солдат, которых считал особо верными, отправил на подавление движения. Но, в общем-то, они тоже перешли на сторону революции. Уже днем 27 тысяч солдат, днем 27 февраля было на стороне рабочих, а вечером свыше 60 тысяч солдат были на стороне рабочих. И они разгромили тюрьмы, выпустили, выпустили всех, в том числе и уголовный элемент, но самое главное, они выпустили тех самых арестованных в течение нескольких волн таких арестов, рабочих активистов, лидеров левых партий, и уже 27 числа они пошли к зданию Думы. А сама Дума...
Так, вот стоп, подождите, здесь мы на минуту должны сделать паузу и подчеркнуть, фактически решающим поворотным пунктом в революции стало то, что одетые в шинели, я не случайно использую это клише старых времен, потому что это правда, одетые в шинели крестьяне рабочие и часть разночинной интеллигенции, которая была младшими командирами в ряде случаев, а иногда и рядовыми, эти люди сказали «нет» царской власти, по сути дела. 25, 26, 27 февраля они сказали «нет». Они сказали «нам нужна другая власть». И вот здесь произошел поворот. И вот здесь произошла действительно качественная смена политической системы, которая предвещала, может быть, смену экономической системы. Может быть, да, пока этого еще не было. Но это важная штука, вот эта важная связка, это важный переломный пункт состоялся. Последние шаги. У нас немного времени до конца первой половины эфира.
Ну, скажу по поводу солдат. Это были в основном именно крестьяне. Главными их лозунгами, которые вот эти солдаты вынесли, была «Земля и воля». То есть это были в основном именно выходцы из сельской местности, потому что рабочих брали в первую очередь на флот, как технически грамотных.
Про флот мы еще поговорим чуть позже, да.
Вот. Ну, продолжая, значит, они пришли к зданию Думы. Дума тогда была уже распущена указом царя, но собрался Временный комитет Госдумы.
Кстати, интересно, опять царь-батюшка разгоняет Государственную Думу, именно в тот момент, когда она абсолютно необходима стране, так если уж думать. быть какими-то хотя бы чуть-чуть демократическими шаблонами.
Известный деятель Керенский, будучи уже в эмиграции, считал, ну, по крайней мере, утверждал, что якобы эти демонстрации изначально были инспирированы царскими властями как повод ликвидировать Думу и запретить оппозиционную печать. Он, наверное, преувеличивал, конечно, но, тем не менее, Думу разогнали, собрался Временный комитет Государственной Думы из лидеров фракций, и, в общем-то, он думал, присоединиться ли к революции. Там были люди, которые, в общем-то, были против Николая II, подчеркиваю, именно против Николая II, а не против монархии. Это были представители, допустим, партии октябристов, а октябристы это были главные сторонники в свое время Столыпина, когда он был главой
правительства. Крупная буржуазия, прежде всего, да.
Ну да, это их поддерживала московская буржуазия. Вот буржуазия была очень неоднородна, но московская буржуазия из купцов-старообрядцев, она была, в общем, очень оппозиционной режиму. Ну, известно, что старообрядцы притеснялись. Так,
давайте все-таки к Временному комитету, а то мы уйдем на перерыв, не взяв власть. Это будет неправильно.
Он сомневался, что делать, и, в общем, тут склонил все.
Временный комитет сомневался, да.
Они были вообще опешены вот этой... Эта толпа не вызывала у них никакого энтузиазма. Они хотели убрать Николая, но не хотели, чтобы движение приобрело такой оборот. И тут, конечно, Керенский себя повел волевым образом. Он, значит, выступил, ну, и от имени, по сути дела, Думы поддержал революцию.
А кто был Керенский тогда?
Он был депутатом Государственной Думы, он был адвокатом, защищал революционеров, рабочих, в общем, имел за счет этого немалый авторитет. И вот что очень важно, дело в том, что он был, хотя и молодой человек, но он болел. У него недавно прошла операция на почках, он думал, что скоро умрет. И ему хотелось именно засветиться, что-то такое
сделать. Ну, я не думаю, что в этом все дело. Извините, я вас, Максим, на рассказе о Керенском прерву. Важно то, что Временный комитет Государственной Думы объявил о взятии власти в свои руки. Ну, что было потом, мы продолжим после перерыва, да? А прежде чем мы уйдем на перерыв через 3 минуты, я хотел вам сказать, что сегодня мы продолжаем разговор о февральской революции. Просто именно в эти дни происходили те события, которые дали толчок к изменению общественного строя в нашей стране на столетие, по сути дела. Ну, почти на столетие, предопределив ход даже не только отечественной, но и мировой истории. И эта дискуссия будет продолжена, уважаемые радиослушатели, завтра в Сахаровском центре. В 3 часа состоится круглый стол, где известные ученые, профессора, историки, экономисты, социологи, философы будут говорить о смысле февральской революции, о тех уроках, которые мы выучили, а, скорее всего, не выучили. Уроках февраля, уроках демократии, которая может обернуться хаосом, может обернуться новыми революционными изменениями, может обернуться блефом. Об этом в Сахаровском центре завтра в 3 часа. Адрес достаточно простой. Земляной вал 57, строение 6. В интернете легко найдете на сайте alternativy.ru более подробную информацию. А закончим мы этот круглый стол, в котором, я надеюсь, и Максим примет участие, который сегодня вот у нас в качестве исторического консультанта, но еще чуть позже и мыслителя после перерыва. А чуть позже у нас будет необычное действие. Театр живых идей с лозунгом «Да здравствует Демократическая Республика». И опять же, известные профессора представят позицию большевиков, меньшевиков, эсеров, анархистов. У нас будет Мартов и Плеханов, у нас будут Ульянов и представители кадетов. Я надеюсь, Милюков придет, член-корреспондент. Не буду говорить даже фамилию, такая интрига будет. Очень известный, один из выдающихся ученых России. Они скажут, чтобы тот же Плеханов или Ульянов или Милюков сделали тогда, в феврале 17-го года, если бы они знали, чем это все обернется через 100 лет. Да, Ульянов и многие другие были тогда в эмиграции, но тем не менее, вот общий ход начавшейся в феврале революционной ломки поддержат, нет, остановили бы или наоборот ускорили? Вот на этот вопрос будут отвечать эти герои в слегка тетрализованном научном круглом столе. Мы вас ждем, как я уже сказал, завтра. 3 часа научная часть, в 6 часов действо, перформанс, театр живых идей. Да здравствует Демократическая Республика, Сахаровский центр, Земляной вал, дом 57, строение 6. И это не реклама, это продолжение нашего эфира, продолжение нашего разговора. А сейчас подведем маленький итог. Скажем о том, что революция оказалась прологом к большим изменениям. Февраль стал началом большего процесса. И в чем был его смысл? Почему он именно таким стал? Об этом я еще раз попрошу сказать Максима Владимировича Павлюченко. Напомню, он сегодня у нас в эфире. Это молодой человек, закончивший аспирантуру. Меня категорически просили молодежь привлекать к рассказу о революции. Это замечательные эксперты. И еще один интересный момент, важный момент. Пожалуйста, звоните. У нас есть телефон прямого эфира 495-7373-94-8. У нас уже много сообщений. Я обязательно их прочитаю. И мы обязательно ответим на ваши звонки, уважаемые радиослушатели. А сейчас время новостей и рекламы на радио «Говорит Москва». До встречи через 5 минут.
Революция. Это свежий ветер истории или кровь братоубийства? Почему одни ее боятся, а другие ей восхищаются? Слушайте, думайте, спорьте вместе с профессором Бузгалиным. Революция.
Здравствуйте. Вторая половина нашей передачи – разговор о феврале, его смыслах, его хронологии. Разговор, который несколько неожиданно для меня вызвал необычно большой поток сообщений и телеграмм, и смс, очень много писем. Я все-таки скажу, наверное, писем, потому что это по смыслу даже не фразы, а именно всплески смыслов, критики, поддержки. Я их прочту чуть позже. Напомню, что сегодня у нас в эфире Максим Павлюченко, молодой историк. Я специально зову в наш эфир молодых исследователей, аналитиков, чтобы не было ощущения, что только старики думают о революции. Да? Молодежь про нее, как всегда, наверное, должно было бы быть, думает не меньше, а, пожалуй, что даже и больше сейчас, и это отлично. Думают о смыслах. И Максима я просил сегодня говорить и о смыслах, и о хронологии. В первой части, напомню, мы говорили о том, что 23 февраля по старому стилю, 8 марта по новому стилю, работницы вышли на улицы, требуя хлеба, поскольку голод намечался в стране, в Петрограде. Их поддержали рабочие сначала нескольких, а потом практически всех предприятий Питера. Больше 400 тысяч и 600 тысяч рабочих бастовало. Войска вывели для расстрела рабочих, но после нескольких кровавых столкновений большая часть войск отказалась стрелять в рабочих и перешла на сторону восставших. Демонстрация пришла к зданию Государственной Думы, которую к тому времени, по сути дела, распустили. И вот здесь мы остановились практически на кульминационной точке событий. Максим, что же было дальше?
На следующий день, 28 февраля, 127 тысяч солдат, то есть две трети гарнизона города, перешли на сторону революции. А к 1 марта весь 170-тысячный гарнизон был уже на стороне революционного движения. Надо сказать, что весть о том, что происходит в столице, приводила к тому, что части в других частях страны начинали, воинские части, переходить на сторону революции. Допустим, уже 27 числа днем, когда вести дошли до Ораниенбаума, солдаты 1-го пулеметного полка, по сути, взбунтовались и вечером отправились в 18-градусный мороз в Петроград, чтобы присоединиться к своим товарищам.
Максим, у нас не очень много времени, поэтому давайте про Думу и, ну, наверное, без царя-то как? Никак, да? Кстати, мы упомянули, что приказ о расстрелении рабочих был отдан именно Николаем Вторым, а не кем-то еще.
Но он отдал приказ навести порядок.
Навести порядок.
Он не конкретизировал, что расстреливать
кого-то.
Ну, а
как наводить порядок? Да, это замечательная практика. Вы знаете, это мне напоминает рассказ тех, кто говорит, Сталин никого не расстреливал, да, он просто вот тут ни при чем, не знал бедный, да? Видимо, с царем-батюшкой такая же история. Извините, что перебил. Да, так что, Государственная Дума и...
Вернее, Временный комитет Государственной Думы пытался уговорить царя сначала сформировать ответственное перед Думой министерство, считал, что этот шаг позволит умиротворить движение. Но, в общем-то, они довольно быстро пришли к мнению, что необходимо отречение Николая II. На самом деле, там уже до этого были, по сути, заговоры. С осени 16 года были настойчивые требования, чтобы царь сформировал ответственное перед Думой министерство. И к началу 17-го, когда стало понятно, что он на такие уступки не пойдет, были переговоры с генералитетом, именно думской оппозицией, о том, чтобы как-то его сместить и заменить другим монархом. Они не хотели уничтожения монархии, они хотели заменить одного монарха другим.
Да, центристское и правое большинство Государственной Думы хотели просто некоторой коррекции в модели монархического строя. Ну, максимум конституционной монархии, а, скорее всего, даже меньше этого.
Вот они объединялись вокруг прогрессивного блока, так называемого. Там было свыше 300 депутатов Думы, то есть две трети практически. Монархист Шульгин говорил, что весь смысл прогрессивного блока, чтобы предотвратить революцию вот какими-то превентивными мерами, направленными на умиротворение ситуации.
А как же тогда Временный комитет взял власть и почему отрекся царь?
А вот сейчас объясню. Они, как только ситуация их подтолкнула к тому, чтобы присоединиться к революционному движению, постараться его возглавить, они запустили в действие тот свой план по принуждению царя к отречению. Царь к тому времени покинул ставку верховного главнокомандующего в Могилеве и, в принципе, с этого момента потерял возможность как-то влиять на ситуацию. Железнодорожники отправили его поезд в Псков. Он оказался в распоряжении Северо-Западного фронта, командующий которого генерал Русский активно поддерживал думскую оппозицию и готов был принудить царя. Приехала делегация, 1 марта начались переговоры, царь...
1 марта по старому стилю, естественно, да, плюс 2 недели, если переводить на сегодняшний календарь.
Да. Царь хотел знать мнение командующих фронтов и флотов. Он, по сути дела, надеялся на поддержку армии, но командующий, вернее, глава генерального штаба Алексеев и все командующие фронтов, в том числе и родственник царя, великий князь Николай Николаевич, командующий Кавказским фронтом, высказались за отречение. Все они не хотели, опять же, ликвидации монархии, хотели, чтобы ушел конкретно Николай II. Предполагалось, что будет новым государем Алексей, его сын отрок, больной. Предполагалось, что это вызовет сочувствие и улучшит имидж монархии. А регентом будет Михаил, брат Николая II. И, в общем-то, царь, получив такие ответы, он 2 марта пошел на уступки. Он подписал отречение, но в своей редакции он отрекся из-за себя, за сына, в пользу брата.
А что же брат?
А брат на следующий день, 3 марта, все ожидали, что уход Николая II позволит умиротворить движение в Петрограде. Но когда Гучков, вот представитель этой думской оппозиции, член Временного комитета Госдумы о будущем и член Временного правительства, который как раз 3 марта будет создано, попытался совету, Петросовету высказаться о том, что новым царем будет Михаил, в общем-то, его жизни стали угрожать. То есть его спас Керенский.
Я, кстати, замечу, что к этому моменту был создан Петросовет, орган, да, который создали сами рабочие, сами солдаты. Это была фактически инициатива, идущая от вот этого движения тех, кто вышел на улицы, и в нем активное участие принимали и политические партии, естественно, левые политические партии.
Да, он вырос из стачкома, то есть на предприятиях создавали стачечные комитеты, чтобы организовать забастовки. Их представители создали сначала Петросовет, потом туда отправились представители восставших воинских частей. Но, конечно, в его организации сыграли большую роль уже лидеры левых партий. На момент его создания их выпустили из тюрем. И тут не только была низовая, так сказать, активность, но и, в общем-то, организующая роль партии. В основном там были меньшевики и эсеры. Большевики сначала роль Совета недооценили и первоначально там роль не играли. А главой Совета стал Чиидзе.
Да, значит, к этой истории мы еще вернемся. Так мы закончили тем, что брат...
Брат увидел то, что, ну, вернее сказать, собрались они, Временный комитет Госдумы, который станет уже к вечеру 3 марта правительством, и стало понятно, что население Петрограда, Петросовет царя не примет. Никакого, ни Михаила, никакого другого. Поэтому было принято компромиссное решение. Михаил тоже отрекся, но очень интересные были условия. То есть предполагалось, что он готов принять корону от народа, то есть от учредительного собрания. То есть они полагали, что сейчас страсти поутихнут, соберем учредительное собрание, и оно предложит Михаилу трон,
вот
он его согласится.
Здесь мы останавливаемся, потому что это февральская революция, что было дальше в наших передачах, которые каждую неделю в субботу, только сейчас 17:00, а я обещал, что мы будем читать сообщения и принимать звонки. К сожалению, у нас вот целый 10 с лишним минут ушли на то, чтобы дорассказать о том, что происходило. Я все-таки некоторые письма, сообщения не могу не прочесть. Почему иерархи Священного Синода поддержали февральскую революцию, спрашивает Анатолий Железняков. Еще одно сообщение. Царь Думу не распускал с 1906 года, он приостанавливал ее деятельность. Но это, пожалуй, игра слов. Я не знаю, как Максим это прокомментирует. Царей не Извините, очень интересное сообщение. Царей не расстреливают, убивают табакеркой или отравой. Это, видимо, намекают на то, что значительная часть династии Романова гробила самих себя со страшной силой без всяких большевиков. Ну и очень злое письмо. Уважаемый ведущий Бузгалин, зачем вы пригласили человека, который рассказывает 90% вранье и так далее, и так далее. Да еще говорят, что это большевистская пропаганда. Вот извините, но все то, что рассказал Максим, и то, о чем говорил ваш покорный слуга, о чем мы говорили с Борисом Славиным неделю назад, вы можете прочесть в любой энциклопедии, британской, американской, российской, правой, левой, какой угодно. Это просто набор фактов. А смыслы, да, я не стесняюсь говорить о том, что я человек с марксистскими взглядами. Максим, если захочет, потом еще что-то скажет про это. Ну и последнее сообщение, которое хотел бы, чтобы Максим прокомментировал. Страна воевала, а они раскачивали лодку. Национал-предатели. Ну, видимо, имеется в виду те, кто вышел на демонстрации, на забастовки и заставил уйти царя. Максим.
Что касается синода, во-первых, в России со времен Петра I было отменено патриаршество. Главой церкви был царь, и многие церковные иерархи хотели восстановления патриаршества. Предполагалось, что после революции это будет сделано, поэтому они, естественно, приветствовали февральские события. Это действительно было так. Церковь восприняла это вполне благожелательно. Что касается остального... Вот напомните, пожалуйста, что там следующее про Думу.
То остальное, второй важный вопрос про Думу. Ну, я бы спросил по-другому. А насколько вообще Дума была действительно представительным органом? Это демократическая система была? Очень много мифов сейчас.
Выборы шли по куриям. Ну, не буду углубляться в избирательную систему. Суть в том, что в них участвовало примерно 16% взрослого мужского населения. Подчеркиваю, от всего...
То есть 80 с лишним процентов мужского взрослого населения не участвовало в выборах.
Ну, да.
От всех это всего несколько процентов получается.
Примерно 3%. Причем
замечательная демократическая
большую
система.
Часть Думы формировало дворянство. Ну, землевладельцы, там было не только дворянство, там были...
Кстати, я напомню,
церкви.
По куриям это когда дворян избирают, скажем, 100 человек, от, там нескольких тысяч, да, а от рабочих избирают одного. Вот непропорциональное представительство по куриям.
Вот надо сказать, что царю это не помогло, потому что голосовали от дворян в основном активисты. То есть там 5-10% всего дворян ходило на выборы, и это были активные люди, участники земского самоуправления, поэтому получилась Дума земская. Она имела опору на местах, и, в общем-то, земцы были часто оппозиционно достаточно настроены. Они были, конечно, либералы, может быть, даже консерваторы, но царю они, в общем, готовы были с ним сотрудничать, но не были его какими-то апологетами.
Спасибо. Вот несколько справок насчет национал-предателей. Мы, наверное, в конце вернемся к этому вопросу обязательно. И хочу сказать, что есть важное еще одно сообщение. Видимо, это Ник Бах. То, что солдаты перешли на сторону восставшего народа, объяснимо. Хлеб нужен не только рабочим.
Вот для солдат хлеб был, но солдаты не хотели отправляться на фронт. Дело в том, что весь 16-й год Россия наступала, потери были больше миллиона убитыми и ранеными. Все знали, что весной будет новое наступление. Это была бы мясорубка. 1 марта планировалась отправка на фронт резервистов, они не хотели туда.
Хорошо,
конечно.
От нас требуют включить радиослушателей. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Да.
У меня вопрос. Почему Мария Федоровна до конца своих дней не верила в расстрел сына и его семьи? Я готов дать этот ответ завтра.
Так, вы знаете, давайте сделаем завтра следующим образом. Да, вот приходите в центр Сахарова. Я сказал, что с 3 до 8 там будут интересные дискуссии, а обсуждать сейчас расстрел царской семьи мы не будем. У нас будет на эту тему разговор, но несколько позже. Сейчас у нас февраль, его смыслы, его противоречия. Еще один звонок. Вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер. Спасибо за передачу. Пожалуйста, а почему сразу 10 миллионов винтовок народу, вместо того, чтобы нанять наемников и это самое запретить несанкционированные демонстрации, как у нас в России, было бы тихо и спокойно бы?
Ну вот, видите, какой интересный вопрос, Максим. Наемников пригласите тихо и спокойно. Потому расстреляют всех, кого можно и кого нельзя.
Наемников много не соберешь. Страна вела войну, и она мобилизовала 15,5 миллионов человек на фронт. Это была самая большая армия в мире. Она была действительно нужна, чтобы как-то продолжать боевые действия против Германии. А наемники, просто, знаете, денег-то не было. В стране, в общем-то, государство прибегало к денежной эмиссии, к печатанию денег, чтобы покрыть дефицит бюджета колоссальный. В 6 раз увеличили количество денег в обращении, в 3-4 раза выросли цены, и именно это привело во многом к нехватке хлеба и, по сути, спровоцировало революцию. Так что наемники тут бы не помогли. Наемникам надо платить полновесными деньгами, а их не хватало.
Еще одна очень важная, наверное, тема. Очень много сообщений, еще раз подчеркну, не успеваю все читать. Меня ругают, что я их выбираю. Я не выбираю. И злые, и добрые, все читаем, что успеваем. Народ отказался от Николая II. Наши предки не хотели абсолютной монархии. Зачем сейчас демократы навязывают монархию, оскорбляя наших предков? Ну, вот давайте этот вопрос адресуем, наверное, всем, да, Катя? Ну, и еще, вы извините, те, кто считает, что мы либералы, ну, мягко говоря, некорректны, потому что здесь, не знаю, как Максим, он может сформулировать свою позицию, но Бузгалин — это человек с социалистическими демократическими взглядами, да? А либералы — это скорее те, кто хотел сохранить монархию. Мы, как вы заметили, не очень благоволим этой идее.
Ну, на самом деле, монархия все-таки была уже не абсолютной. Идут дискуссии, что это было, дуалистическая монархия или, может быть, какая-то форма конституционной монархии. Но она уже не была абсолютной все-таки на тот момент. Хотя есть разные точки зрения.
Ну, хорошо. Давайте примем еще один звонок. Вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, товарищ Бузгалин, в 1986 году вышла книжка двух американских журналистов «Дело семьи Романовых, расстрел которого не было».
Нет, друзья, мы про расстрел беседовать не будем. Я не знаю, почему всех интересует именно эта деталь. Давайте говорить про февральскую революцию, хорошо? Еще один звонок. Вы в эфире, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здрасте. А можно два вопроса вам и Максиму?
Можно, только коротко. Слушаю вас.
Коротко. Вам вопрос. Вот почему Геннадий Зюганов, никак Владимир Ильич Ленин, не объясняет, что в империалистические войны рабочие не заинтересованы. А Максиму такой вопрос. Максим, почему закрывает радиостанции РСН, там, ну, скажем, много чего закрывает, а товарища Брызгалина не закрывают?
Ну, во-первых, Бузгалина, да, во-вторых, это вряд ли вопрос к Максиму, это, наверное, вопрос к руководству радиостанции «Говорит Москва». Давайте поговорим на эту тему, и сейчас я отвечу на вопрос о том, что рабочим не выгодна мировая война. Мы об этом специально говорили в одном из наших эфиров, и я повторю, да, безусловно, мировая война была невыгодна рабочим ни России, ни Германии, ни Франции, ни любой другой страны, кто в этой бойне участвовал. Об этом говорили большевики, об этом сегодня умалчивают те левые, которые, пользуясь правильным и точным, благородным словом «патриот», на самом деле работает на сохранение авторитарной системы. Я, кстати, читал письмо Павла Белых, который процитировал Ивана Ефремова о авторитарной системе, которая держится на страхе. Да, вот попытки создать на страхе, на псевдопатриотизме власть, удержать ее, не дать людям нормального обеспечения социального – это путь в тупик. И попытки авторитарным путем создать благородную социальную систему – это тоже, извините, тупик. Вот давайте примем еще один звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Сорвался, видимо, звонок. Извините, пожалуйста. Вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, а вот империалистические хищники, которые схватились в 2014 году, что они не могли это самое договориться? Вот как сейчас договариваются спокойно в ООН там, или еще где-нибудь?
Вот интересный вопрос, на самом деле. Я обещаю, что на следующей неделе мы специально будем говорить о Первой мировой войне. Я приглашу коллегу, историка, кандидата исторических наук Сергея, с которым мы поговорим на эту тему. Сейчас к Максиму вопрос. Почему не могли договориться? Только вот ваше мнение.
Сложный комплекс противоречий. Ну, допустим, Франция хотела реванша за потерю Лотарингии и Эльзаса во время франко-прусской войны. Германия хотела новых колоний, новых рынков. Великобритания опасалась за свои колонии и вступила в гонку вооружений, в первую очередь на море с Германией. У России были интересы на Балканах, и тут у нее были противоречия с Австро-Венгрией. Австро-Венгрия – союзник Германии. У России было стремление взять под контроль Черноморские проливы, через которые шел наш хлебный экспорт. Ну, это как вот через Украину идет наш нефтяной экспорт, значит, газовый экспорт, вернее, да, сейчас. А Османская империя, которая их контролировала, она тоже оказалась союзником Германии в тот момент. В общем, говорить можно очень долго об этом.
Давайте мы вернемся к этому вопросу. Я анонсировал передачу через неделю в 17 часов в субботу. Будем говорить о мировой войне. Два очень злых сообщения и одна короткая фраза в поддержку. Злое сообщение. Уважаемый бухгалтер, вы системно превратились в либералов. Ну, я как-то не очень понял, почему в либералов, если я, значит, если мы, то причем бухгалтер. Значит, если кто-то считает, что Бузгалин либерал, пожалуйста, напишите аккуратное сообщение, почему вы считаете меня либералом. Если вы считаете, что всякий, кто монархист, либерал, мягко говоря, это не точно, да? Очень важный момент. Человек, который 20 лет не хочет быть коммунистом, не имеет души, 50 лет желает быть коммунистом, не имеет ува. Ува, извините, устал сегодня. Ума, увы, идет следом, тут просто сместился шрифт. Увы, это вас, Бузгалин, назовите хоть одну страну, где прижились идеи ярмарка. Значит, ну, насчет ярмарка я оставлю в стороне. Видимо, имелись в виду идеи коммунистические, социалистические. Я отвечу одной фразой, очень известной фразой, не мной сказанной. Мировая революция в 20 веке не победила, но победила мировая реформа. И мы говорили о том, что социалистические революции прошли практически по всему миру. Их были десятки в Латинской Америке, в Азии, один Китай чего стоит, они были в Восточной Европе, они были в нашей стране, потому что наша страна стала импульсом для этого и в Германии в 18 году. И извините еще, тот человек, который постоянно виляет в своих идеях, не имеет, по-моему, ни ума, ни сердца, если честно. Потому что быть левым только потому, что у тебя сердце слева, это глупо. Левым надо быть потому, что ты понимаешь, законы истории идут в этом направлении. Но сейчас у нас тут опять сбой, очень много телефонных звонков. Давайте мы хотя бы еще одно примем сообщение. И, пожалуйста, вы в эфире, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Огромное спасибо за правдивое слово и за ваши интереснейшие передачи. Так держать, продолжайте. Я очень благодарна помощнику Бузгалина.
Но сегодня. Он не помощник, он сам замечательный молодой исследователь. Но вам огромное спасибо за добрые слова. Извините.
Подождите, да. Вопрос
да.
Можно задать?
Коротко.
Пусть повторит еще раз требования рабочих бастовавших. Кроме хлеба еще какие-то.
Хорошо. И, кстати, очень важное сообщение. Тоже рабочих в Российской империи было мало. Ну, тут написано сколько. Действительно, собственно, квалифицированные рабочие составляли несколько миллионов человек. Армия была крестьянской. Так в том и дело, что крестьянская армия и крестьянство в целом, плюс рабочие, вышли на революцию, я бы так сказал. Так какие требования, Максим?
Ну, рабочие, в первую очередь, лозунг хлеба. Все поддерживали лозунг мира, потому что всех могли его призвать на фронт, либо у кого-то уже призвали родственников, там, мужей на фронт. И прекращение войны было действительно актуально, да, для солдат. А солдаты также несли на транспарантах земли и воли. Через две недели после революции они устроили парад революционных частей. Вот там главный лозунг был «Земля и воля».
Я подчеркну, воля в России – это свобода, но свобода не в виде формальной игры в демократию. Это реальная власть народа, то, что потом превратилось в лозунг «Вся власть советом», на самом деле. И лозунг мира был принципиально важным. Не решение вопроса войны, это предпосылка революции. Но подчеркну, что практически сразу же после февраля в полный рост стала проблема земли. Мы говорили неделю назад о том, что крестьянские вопросы, отсутствие достаточных наделов земли для того, чтобы прокормить семью, было еще одной причиной. Ну а фабрики рабочим появились тоже в скором времени, потому что, как совершенно справедливо было сказано, и с Тачком, и другие органы, сформировавшие советы, я согласен, тут было сообщение, что не только с Тачком их формировали, это были органы, которые требовали изменения отношений собственности, фактически настоящей социально-экономической революции. У нас заканчивается эфир. Я благодарен Максиму Павлюченко, который пришел к нам для сегодняшнего разговора. Очень многое не успели сказать, Максим, но вот так устроена ситуация в радиоэфире. Время пробегает очень быстро. Я приношу прощение всем, кто не смог дозвониться, и приглашаю для продолжения нашего разговора. Напомню, завтра в Сахаровском центре земляной вал 57, строение 6, это метро Курская или Чкаловская, состоится круглый стол, на котором мы будем говорить об уроках февраля. И в том числе я попрошу Максима высказать то, что он не успел высказать здесь, да? Но там будут еще и доктора исторических наук Ярослав Леонтьев, доктор философских наук Борис Славин, доктор экономических наук Андрей Колганов, многие серьезные ученые. Не могу не сказать, что нас поддержали радиослушатели. Много было сообщений. Спасибо за передачу, за взгляды. Я просто не стал их читать. Огромное спасибо тем, кто нас поддержал в этом эфире. Те, кто придет завтра, смогут принять участие в дискуссии, ибо дискуссия необходима. Необходима дискуссия, ибо не просто вопрос о революции. Она амбивалентна, она всегда несет в себе разрушение и созидание. Таким был февраль. Февраль ведь тоже разрушал. Разрушал действительно столетние устои монархии. Февраль кажется сейчас национал-предательством, но ведь в этой войне, в этой бойне, мировой бойне, гробили друг друга русские и немцы, французы и англичане, австрияки и чехи. Это была система массового, миллионного убийства за что? За передел сфер влияния крупнейших корпораций, сформировавшихся уже тогда. Реально не боролись за интересы граждан ни те, ни другие. Ни те, кто был на стороне Антанты, ни те, кто был на стороне немецко-австрийской коалиции. И еще очень важно. Без таких качественных изменений, которые останавливают гниение, гниение, которое было характерно для Российской империи, ввязавшейся в эту бойню, без этого мир остановился бы и пошел вспять. Не случайно против продолжения революции, против власти советов выступили прежде всего вооруженные заговорщики, я по-другому не скажу, Корнилов, генерал, и альтернативой тому, что произошло в октябре. Альтернативой тому, ради чего вышли на улицы рабочие и работницы в феврале. была бы не демократическая, бело-розовая а-ля шведская идиллия, а диктатура. Я не исключаю, что Россия стала бы первой страной, в которой диктаторский полуфашистский режим пришел бы к власти. И продолжение мировой бойни унесло бы не меньше, а может быть и больше жизней, чем гражданская война, в которой, кстати, в интервенции приняли участие и Германия, и Франция, и Англия, и США, и Япония. Все выступили против Советской России. До встречи через неделю.